Добрый Фридрих.
Германия одобрила производство дальнобойных ракет в Украине. Кремль недоволен.
Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны.
Путин хочет, чтобы Запад отказался принимать Украину, Грузию и Молдову в НАТО. Это одно из требований на пути к миру, пишет Рейтер. Кремль не комментирует и снова говорит о первопричинах конфликта.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». В описании все ссылки, где посмотреть нас без VPN, без замедлений. И не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Германия профинансирует производство дальнобойных ракет в Украине. Ограничений по дальности у такого оружия не будет, говорит канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом Украины в Берлине. Кремль говорит, что Германия провоцирует войну.
Ну, в данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в первенстве по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям. Мы надеемся, что, несмотря на такие провокационные действия и на все препятствия, все-таки удастся продолжить процесс урегулирования, удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились. Иначе охарактеризовать вот эти действия Германии невозможно, к сожалению.
Меморандум, о котором говорит пресс-секретарь Путина, Россия обещала отправить после встреч в Стамбуле. Украина свой документ уже доставила в Вашингтон, Россия его еще не показала, но обещает скоро показать.
Мы ждали, когда они озвучат свою повестку и то, чего они хотят. Сначала прекращение огня, а потом повестка встречи лидеров. Мы ждали этого до обмена пленными. Затем они сказали, что будет повестка или меморандум. Не знаю, какую еще идею они выдумают. Сразу после обмена. Но и после обмена мы ничего не получили. Наша сторона связывалась с россиянами. Министр обороны позвонил российскому Мединскому. Те сказали, что-то будет, но мы так ничего не получили. Никто ничего не получил. Мы обратились к Соединенным Штатам. Они тоже ждут. Все ждут.
Мы запытали Соединенные Штаты Америки. Они также ждут. Все ждут.
По словам агентства Рейтер, в меморандуме, который Россия все еще готовит, Путин требует, чтобы западные страны официально зафиксировали отказ от вступления Украины, Грузии и Молдовы в НАТО. Также Путин требует нейтральный статус Украины и снятия некоторых санкций с России. Окончательную версию МИД России обещает совсем скоро, а пока продолжаются обстрелы и взаимные обвинения в нежелании говорить о мире.
Украинские власти сообщают, что в ночь на 28 мая Россия выпустила в сторону Украины 5 баллистических ракет типа «Искандер», управляемую авиационную ракету и 88 ударных беспилотников типа «Шахет», а также дронов-имитаторов различных моделей. Российские власти сообщили, что с 27 по 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 13 областями. Накануне очередного обмена ударами Владимир Зеленский в своем телеграм-канале пообещал
зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия того, что они делают против Украины. Это будут ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика. Это ключевые элементы.
Украинская баллистика – це ключевые элементы.
Российские власти утверждают, что наносят удары исключительно по военным целям, в отличие от Украины.
Специальная военная операция продолжается, но здесь важно вспомнить один непреложный факт. Украинцы все-таки бьют по нашим жилым домам, по социальным объектам. Мы бьем по боеприпасам, по местам, где собираются орудия убийства и так далее.
Наши ответные удары, о которых вы сказали, они абсолютно естественны в этой ситуации. преступник должен быть наказан, и, смею вас заверить, Зеленский, его хунта прекрасно знают, за что они получили. Так же, как они прекрасно знают, что в отличие от их ударов, наши наносились исключительно по военным объектам и по объектам, которые используются вооруженными силами Украины.
Обмениваться словесными ударами продолжают и политики. Дмитрий Медведев в ответ на возмущение Трампа российскими атаками на Украину привычно пригрозил в своем твиттере Третьей мировой войной.
Что касается слов Трампа о Путине, который играет с огнем, и о том, что с Россией могут случиться очень плохие вещи, я знаю только одну действительно плохую вещь. Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает.
Неожиданно и едва ли не впервые в современной истории его слова не остались без ответа со стороны американской администрации.
Разжигание страхов перед Третьей мировой войной – неудачный, безрассудный комментарий Медведева и неподобающий мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам. Прекратите огонь немедленно.
Владимир Путин лично в этом обмене словесными ударами пока не поучаствовал.
Владимир Мединский, глава российской делегации на встречах с Украиной, созвонился с Рустемом Умеровым, это глава украинской делегации, и предложил ему место, а также время, когда Россия покажет Украине свой меморандум по урегулированию войны. Об этом пишет государственное агентство ТАСС, правда, Мединский не приводит подробности меморандума. Зато Сергей Лавров, министр иностранных дел России, буквально за несколько минут назад заявил, что 2 июня пройдет новая встреча России и Украины. Место то же самое – Стамбул. Почему же место объявлено, а меморандума до сих пор нет? Нет никаких об этом подробностей. Такой вопрос мы задаем в чате нашей трансляции. Вы видите там, дорогие зрители, несколько вариантов ответа. Давайте вместе ответим на него и вместе с нашими гостями потом вернемся к нему в конце программы. Пока вы отвечаете, обсудим новые требования с политологом Натальей Шевчуковой. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, получается, такие требования, которые предварительно по некоторым своим источникам Рейтер пересказывает. Нейтральный статус, никакого НАТО на восток, торговля с санкциями, какие-то санкции нужно снять с России, звучит как стартовый набор, с которых и начинала Россия. Почему же Кремль их никак не смягчает?
Ну, Кремль, очевидно, хочет переиграть все продвижение Запада на Восток. Вот ему очень не понравилось тогда, что НАТО нарушило свои обязательства и включила в свой состав страны, которые находились в свое время в сфере влияния Советского Союза. И сейчас вся вот эта операция, она адресована и Украине, и Западу. И, естественно, Путин хочет войти в историю как человек, который отменил итоги холодной войны и обратно переиграл ситуацию. Это вот что касается Запада. Что касается Украины, ему нужна вся Украина, ему нужен контроль над сопредельными странами, и он довольно четко обозначил сферу своих интересов. Это не вступление в НАТО Украины, Молдовы и Грузии. Это означает, что он в какой-то перспективе претендует на то, чтобы эти страны как минимум контролировать, примерно как Беларусь, как максимум захватить. Ну и поэтому они и не смягчают требования. Собственно говоря, у Запада осталось не так много рычагов воздействия на Путина. У Путина довольно устойчивая ситуация и на фронте, и в экономике. Мы можем сколько угодно говорить о том, что заканчиваются люди, заканчиваются ресурсы в России, но дело в том, что в Украине эти ресурсы заканчиваются быстрее, и Украина гораздо меньше, чем Россия, в 3 раза меньше. По, как минимум по населению, и гораздо меньше по территории, и гораздо меньше по ресурсам. Поэтому ну вот здесь у Путина сейчас, что называется, если выражаясь языком Трампа, все карты на руках, и он обладает всеми возможностями для того, чтобы манипулировать, для того, чтобы шантажировать, и в том числе и Третьей мировой войной, не только Украину, но и Запад. Ему очень выгодна ситуация, когда все его ждут, а он, видите ли, думает, снизойти ему до каких-либо встреч или нет.
Ну вот пока он думает и решает, появляется канцлер Мерц, который на встрече с Зеленским говорит о некоторых рычагах экономического давления на Путина. Давайте послушаем короткий фрагмент его выступления, у меня к нему есть вопрос.
От имени Федеративной Республики Германия я заявляю, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы не допустить повторного ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию.
Ну, «Северные потоки» — это газовые трубы, по которым Россия продавала газ. Можно по-разному комментировать, насколько важно это для России или не важно, но очень много новостей и вообще заявлений с российской стороны было, когда они взрывались, эти северные потоки, сколько много было рассуждений о том, почему же их не открывают, почему не запускают. Но вот насколько реально, как думаете, Наталья, с точки зрения Европы, насколько реально такое политическое заявление воплотить в жизнь? Ведь в Европе есть страны, которые до сих пор хотят получать дешевый российский газ.
Ну, дело в том, что они его хотят получать, они его получают. Не случайно танкеры ловят в Балтийском море, и периодически до прессы доходят скандалы с задержанием этих танкеров. Так или иначе, торговля ведется через Россию напрямую, через третьи страны. Так или иначе, европейская экономика остается зависимой от российского нефтегаза. Что касается санкций, ну, собственно говоря, отсрочка или предотвращение повторного запуска – это не санкция, а это просто то действие, которое... ну, просто не сыграет в плюс, оно не сыграет в минус. Ну, и это первое, что касается Европы. Что касается поступления денежных потоков в Россию в целом, вообще-то говоря, есть Китай, который заинтересован в российских ресурсах, у которого достаточно потребностей, и эти потребности может целиком закрыть Российская Федерация. Собственно говоря, уже сейчас Россия переориентировала свои потоки на Китай во многом, хотя на Европу, в Европе тоже остаются достаточно много партнеров в этом плане. Ну и, собственно говоря, даже если, допустим, перекроется теневой флот и перекроются какие-то вторичные поставки, у Китая есть потребность, и на Китай очень сложно надавить, чтобы Китай, в свою очередь, не покупал российские энергоресурсы. Это крайне...
Ну, и кажется, что Китай может быть краеугольным камнем даже в вопросе американских санкций. Уже несколько дней активно обсуждают разные политологи, медиа публикуют... пока еще нет конкретных подробностей санкционного пакета, который готовят сторонники Украины в американском Сенате, но там речь идет о 500% санкциях против стран, которые торгуют с Россией, если вот их ведут, и они начнут действовать. Но с Россией торгует Китай, неизбежно торгует Китай, торгует с Америкой, и, наверное, это самые крупные партнеры вообще, в принципе, бизнес-партнеры, две крупные экономики, и они, можно сказать, зависят друг от друга. Но получается ли так, что сам факт наличия Китая в этих связках может быть причиной, по которой и американские санкции не введут?
Ну, у Китая сейчас максимально выгодная ситуация во всем этом процессе, потому что Китай сейчас, у Китая, собственно говоря, все эти рычаги давления и на Россию, и на Америку. Я не представляю себе ситуацию, честно говоря, когда Трамп вводит санкции против Китая, и Китай не находит возможности эти санкции обойти. Россия нашла возможность эти санкции обойти, и Китай тоже найдет возможности через стран-сателлитов, через какие-то свои другие источники. В конце концов, у него достаточно много партнеров в Африке. Китай эти санкции 100% обойдет, но на Америку обозлится. С другой стороны, Китаю сейчас выгодна война в Европе, ему выгодно ослабление и Евросоюза, и России, и одновременно ослабление Америки, потому что Китай, ну и как и другие крупные страны, например, Россия, тоже претендует на ведущую роль на мировой арене. Сейчас очень сложно сказать, кто является главной страной, собственно говоря, Китай или Америка. Мы еще посмотрим по итогам этой войны, как все получится. Россия уже геополитически эту войну проиграла, а вот Китай скорее выиграл.
Одно из заявлений, которое звучало сегодня на встрече Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским в Берлине, это Его слова о том, что Германия поддержит и даже профинансирует, министры обороны, кстати, подписали уже некоторые бумаги, профинансирует строительство, производство ракет дальнобойных на территории Украины. И Маргарита Симоньян, глава Russia Today, прокомментировала выступление Мерца словами о том, что России надо бить по Берлину за это. Можно ли сказать, что вот этими своими словами Мерц нащупал больное для Москвы место?
Ну, у Украины и до этого были дроны. У Украины связаны руки сейчас в плане ударов по инфраструктуре, по военной инфраструктуре внутри России, потому что вот эти дроны не долетают, и дальнобойное западное оружие, конечно же, Украине поможет в этом плане. И Лавров очень здесь лукавит, потому что речь идет не о бомбежке городов. Вот кто сейчас, он говорит о том, что украинцы якобы бомбят мирные города, а Россия бомбит только военный объект. Это абсолютно неправда, мы об этом знаем.
Да, и помощник Путина Ушаков говорит, что вот, мол, Трампу показывают неправильную информацию.
Да, конечно. Вот. В общем, вся информация, кадры горящего Киева у всех есть, а кадров пока что горящей Москвы ни у кого нет. А то, что там упало, это скорее ПВО собственное. И западные страны очень внимательно следят за украинскими действиями, и пока что я сомневаюсь, что будет какая-либо санкция в плане ударов по мирным территориям. Ну и, собственно говоря, справедливости ради, в Украине большая часть вот этих попаданий в мирные дома – это, конечно, осколки самих ракет, осколки ПВО. То есть я как бы не исключаю, что Путин совсем сошел с ума, но как бы я думаю, что скорее вот эти обстрелы мирных городов действительно могут быть связаны по крайней мере, частично, да, там есть маньяки, но частично с тем, что туда не то попадало. А речь идет о том, что, собственно говоря, вот у вас на Урале ведется производство танков, и теперь можно достать напрямую до завода на Урале. Или это как максимум. Но как минимум танковая колонна, которая идет уже, собственно говоря, в сторону Украины со стороны Ростовской или Курской области, вот по ней теперь тоже можно бить. Ровно так же, как можно бить по цистернам с топливом и по топливу, которое поставляется уже, собственно говоря, идет вместе с этой танковой колонной. Вот о чем идет речь. И это будет очень болезненно, конечно же. Это будет гораздо более эффективно, чем единичные дроны, которые там в том числе делаются просто сейчас на таких кустарных производствах.
Спасибо большое, Наталья. Мы с политологом Натальей Шевшуковой обсуждали новые требования Москвы и новые предложения, которые звучали сегодня в Европе. И мы продолжим этот разговор с политиком и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Иван, хочу продолжить разговор про ракеты, про то, что сегодня сказал Фридрих Мерц. Он не ответил прямыми словами, даст ли Германия Таурусы Украине, но он озвучил, и вроде как подписали даже документы, что Германия профинансирует производство ракет. Я тут, правда, отмечу для зрителей, непонятно, производство Таурусов на территории Украины или производство каких-то других ракет, но, видимо, скорее всего, речь идет о каких-то других ракетах, может быть, украинского производства. Как вы понимаете такое решение? Почему не дать Таурусы, а вместо этого дать денег на производство?
Я поясню. Смотрите, здесь, с одной стороны, и просто, и сложно. Ну, по большому счету, все просто и упирается в деньги и ресурсы. Еще раз, Таурусов на самом деле мало. Господин Олаф Шольц, предыдущий канцлер, я уверен, что он проклинал тот день, когда украинцы узнали, что в немецкого Бундесвера есть такие ракеты на вооружении. И просто начали вот виртуально держать за горло, дайте эти ракеты. На самом деле их всего, по официальным данным, было изготовлено 600 штук. Какую-то часть отстреляли на учениях, какую-то часть передали, если не ошибаюсь, Греции. То есть на все про все остается там, по-моему, до 1500 ракет. И по разным данным, Украина может получить 100-140 штук. Ну, давайте будем искренне с вами. Но они погоды не сделают. Были такие моменты, были такие ночи, когда по Украине в целом Российская Федерация запускала там 100 плюс ракет. А здесь вот 100 всего есть. Да, это позволит нам на какой-то период времени отправить на концерт Кобзону несколько там, сотен российских разнообразнейших высокопоставленных военных, потому что ракеты могут доставать разнообразнейшие бункеры, какие-то командные центры, но погоду они, к сожалению, не сделают. Кроме того, не забывайте про ограничения. Постоянно говорю, есть такое ограничение в Европе, режим контроля за ракетными технологиями. 35 стран его подписали, где взяли на себя обязательство не передавать ракеты третьим странам с радиусом свыше 300 километров. Поэтому, как вариант, мы можем получить экспортный образец до 300 километров. Устраивает ли он нас? Нет. Слишком много для АТОСа и слишком мало для РАФа дель Афера. Поэтому вот этот вот вариант про передачу Украине определенных технологий, определенных, например, знаний, чтобы Украина могла сама произвести свои ракеты. Да, у нас есть своя ракетная программа, но она развивается не сильно быстро. И я думаю, что вот эти вот технологии, вот эти вот знания должны ускорить, не знаю, процентов на 20, на 30 производство наших крылатых ракет, баллистических, и тогда Украина не будет скована никакими внешними обязательствами. Мы никому ничего не должны. Есть ракета в 1000 километров, Москва, добрый вечер. Есть ракета в 1500 километров, Питер, приготовиться, хотим посмотреть, как у вас мосты там разводятся, посмотреть на ваши там эти светлые ночи.
А сколько вот лет уйдет? Ну, может быть, не лет, а месяцев?
Нет, не лет, не
вообще,
лет.
Смотрите, я поясню. В каких временных отрезках идет речь?
Я понял, смотрите, а в прошлом году, где-то ориентировочно октябрь-ноябрь, Украина вышла с официальным комментарием, то есть еще раз, это украинские должностные лица комментировали, мы никакой военной тайны не рассказываем, где отрапортовали, что успешно провели летные испытания украинской ракеты. Мы не знаем, какие баллистические ракеты, крылатые, ну, провели. По моим оценкам, судя по там, тому, как это происходило раньше, от момента вот, презентации какого-то первого успешного испытания проходит в среднем 6, 8, иногда 12 месяцев, прежде чем мы увидим производство какое-то массовое, какую-то системность производства. И по разным оценкам говорят, что возможно, опять же, это предположение, это слухи, может быть июль, может быть август этого года, и украинская ракетная программа, возможно, все-таки заработает. Возможно, вот даже благодаря и поставкам из Германии определенных технологий и определенных компонентов.
Вопрос стоит только в том, что технологий каких-то не хватает. Хватает ли ресурсов, металла, взрывчатых веществ, топлива, чтобы запускать эти ракеты?
Смотрите, это все военная тайна, на самом деле мы не знаем, потому что, еще раз, это ракетные технологии. Я думаю, что вот эта вот кооперация с Германией, а возможно, мы даже еще и расширим кооперацию, возможно, привлечем Францию, возможно, Великобританию, и мы сможем получить большее количество технологий, запасных частей. Вы правильно говорите, металл, он тоже важен, топливные баки, какие-то системы наведения, чтобы они были устойчивыми и не подвергались воздействию российской радиоэлектронной борьбы. Самый большой ключевой аспект – это то, что Украина делает свою ядерную программу, господи, ракетную программу, до ядерной потом мы дойдем, ракетную программу в режиме, в аварийном режиме, когда постоянные обстрелы, крылатые ракеты, баллистические, искандеры, кинжалы, там что, цирконы, это все делается на коленках, это все делается в подвалах, в каких-то засекреченных сооружениях, это не в мирное время. Да, в мирное время можно пить, там, не знаю, лавандовый раф и там чертить себе ракеты, но сейчас все в максимально аварийном и ускоренном режиме.
Иван, вот во всех разговорах о том, что Европа даст Украине оружие или Украина сама произведет оружие, у Кремля стандартная реакция, заготовленный ответ. Разные чиновники говорят, что, мол, любые подобные действия отдаляют от разговоров о мире. Так. Верите ли вы в то, что разговоры, переговоры с Украиной о поставках вооружения, о поставках технологии как-то отдаляют мир, если в них, ну, давайте признаемся, мало чего нового?
Давайте так, я вам скажу. Окей, этот тезис, он бы взлетел, если бы, например, после встречи в Стамбуле две стороны договорились, что окей, давайте, садимся за стол переговоров, условно там, сегодня, завтра, послезавтра, общаемся, встречаемся, и тут вот Украина договаривается о поставках ракетных технологий. Конечно, да, тогда можно было бы говорить, что Украина срывает. Секундочку. Украина готова садиться в стол переговоров. Господин Зеленский приехал в Стамбул. Он говорит, мы ждем. В это время Российская Федерация отправила каких-то землекопов во главе с Мединским, которые ни на что не уполномочены. Единственное, о чем договорились, это обменять 1000 на 1000 пленных и все. И Российская Федерация прямо отказалась от ведения мирных переговоров. Раз. Второе. За субботу, воскресенье, понедельник по Украине прилетело почти под 700-800 дронов, огромное количество баллистических ракет, которые стерли, вот я вам скажу, там одно село есть, Мархалевка называется, понятно, что для вашей аудитории это неизвестно, просто какое-то село в Украине, это недалеко от Киева, я часто через него проезжал, на 2/3 его больше не существует. Еще раз, это село, это не военная база, это не какое-то складское большое помещение, это просто село, его нету. То есть Российская Федерация отутюжила ряд населенных пунктов, включая это село, Искандерами, беспилотниками, беспилотники, которые залетали даже в бомбоубежище. Есть видео, где они залетают в бомбоубежище, там чуть не пострадали люди. То есть это что, настроено мирные переговоры? Конечно, нет.
Можно ли сказать, что вот это как раз продолжает... Может ли это быть ответом на вопрос, почему до сих пор мы не видим меморандума? Его российская сторона обещала после предыдущей встречи в Стамбуле. Сейчас Лавров анонсирует на 2 июня очередную встречу, а Мединский говорит, что позвонил Умерову, сказал, что представим на встрече. Но никаких деталей, подробностей до сих пор нет. Почему? Как вы думаете?
Я вам скажу, что это такое. Это не меморандум, это будет ультиматум. Это будет ультиматум и все. На самом деле мы требуем вот это, вот это, вот это. Если вы не соглашаетесь, и вступает в игру Мария Захарова, которая снова будет шутить на тему, что как только начинается новый этап мирных переговоров, украинской территории становится меньше. Вот такая вот женщина с плоским юмором и со всем остальным плоским. Поэтому мы прекрасно понимаем, что ни к чему хорошему меморандум нас не подводит. Это еще раз просто ультиматум и попытка отыграть время для Российской Федерации, для Кремля. Очень важно потянуть время, потому что, ну, к сожалению, нужно признать, что на фронтах не самая лучшая ситуация для Украины. Развала фронта нету, но есть его продавливание. Поэтому Кремль абсолютно логично видит, кому нужен мир? Украине. А России нужен? Нет, мы еще подержимся. Рубль как-то подержится, нефтедоходы еще как-то подержатся. На фронтах нужно продавливать. И снова я привожу этот тезис. Российская Федерация ничего не получает от захвата украинской территории. Там нету каких-то супер-супер полезных ископаемых, которые можно достать. Это только руины. Руины и мертвые тела.
Но и подкидывают, конечно, нагнетают ситуацию периодическими заявлениями. Вот сегодня, например, Дмитрий Медведев, бывший президент Российской Федерации, сейчас заместитель Путина в Совбезе, говорит, что очень много людей записываются в армию, но мы уже проверяли неоднократно подобные заявления, не совсем правда. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо вам, Иван. Увидимся завтра. До свидания.